Текст Чатурашита Ситха Правритти. Нагабудхи. Однажды, когда Нагарджуна жил в уединении в Суварне, туда пришел один брахман с запада Индии, который был вор. Он заглянул в дверь и увидел, как учитель ест роскошный ужин с золотого блюда. В голове брахмана возникла мысль украсть блюдо. Но Нагарджуна почувствовал это и выбросил блюдо в открытую дверь. «Зачем вы это сделали?» – униженно спросил брахман, входя в дом и низко кланяясь. «У меня была мысль украсть блюдо», — продолжал он, — «но теперь в этом нет необходимости. Зачем же вы бросили его мне?» «Мое имя Нагарджуна», — ответил учитель. «Богатство здесь только для блага других. Я выбросил блюдо, потому что, когда мы умираем, нам нечего делать с вещами. Оставайся, ты можешь здесь есть и пить, и не нужно будет воровать». Брахман был покорен поведением учителя и попросил наставлений. Нагарджуна дал ему посвящение и наставление, как освободиться от привязанности к вещам. «Представь, что все вещи, которых ты хочешь, — рога на твоей голове. Все драгоценное не имеет собственной природы. Медитируй на чистый свет». Нагарджуна свалил в угол дома драгоценные камни и оставил вора наедине с ними. Нагабодхи медитировал согласно сказанному. За 12 лет у него на голове выросли такие рога, что при каждом движении он цеплялся за углы. Он был очень несчастен. Вернувшись, Нагарджуна спросил вора: «Тебе хорошо?» «Плохо», — ответил тот. Нагарджуна рассмеялся и дал такие наставления. «Если при медитации растить рога, это отравит всю радость. Также привязанность к самому лучшему и поискам его приносит страдания. У существующих вещей нет никакой природы, они как облака в небе. Рождение, жизнь, смерть, добро, страдания. Откуда они? Что это? Что может осчастливить тебя? И что может разрушить тебя, если твой ум – чистое пространство? С самого начала нет ничего, что должно быть сделано, потому что все пусто». Услышав это, ученик прямо осознал пустотность как фундаментальное свойство вещей. За 6 месяцев медитации он понял единство сансары и нирваны и обрел ситхи. Как лучший ученик Нагарджуны он стал известен под именем Нагабодхи. Для блага живых существ он применял 8 великих ситхи: странствий под землей, меча, связывание и развязывание, лечение таблетками и взглядом, крылатой походки и эликсира бессмертия. Эти 8 могут принести все, что пожелаешь. «Оставайся на Шри Парвате», — сказал Нагарджуна. Учите работать на благо живых существ. И учитель оставил его там. Говорят, что теперь он проживет 2000 лет. Первейшая задача на пути к присутствию – освободиться от связанности концепциями. Связанность концепций концепциями возникает, когда мы пытаемся интерпретировать реальность. Тогда мы подобны многоботхе, у которого растут рога во время медитации. Истинная медитация уменьшает связанность концепциями. Связанность концепциями – это не означает их отрицание. Это означает лишь одно, что нет отождествления с концепциями. Почему возникают концепции? Это интерпретации на мысленном уровне. А почему они возникают? Потому что у нас есть прошлый опыт. Наш сформированный опыт, мы к нему постоянно обращаемся. Мы возобновляем свое эго и свою психологическую непрерывность через воспоминания прошлого опыта. Прошлый опыт дает нам много, к примеру, знания, как не совершать ошибки или как выжить в этом мире. Одновременно он является и клеткой, которая заставляет нас постоянно верить «я есть это тело» и отождествлять себя с эго, аханкара. Вопрос в том, как научиться использовать прошлый опыт, заходить в эту клетку, при этом не оставаясь в ней. Обычные живые существа входят в эту клетку один раз и потом больше никогда не могут выйти из нее. Когда мы опираемся на прошлый опыт, мы опираемся на сформированные концепции. Это означает, что мы уже имеем установки воспринимать мир так, а не иначе. И мы, даже не задумываясь, воспринимаем мир через призму прошлого опыта. А это всего лишь произвольно сцепленные и фиксированные идеи в бесконечном потоке бытия. Был один святой. Он медитировал и жил в пещере, и рядом с ним жил другой ученый, который был известен своей ученостью. Несмотря на то, что он был известен своей ученостью, все учиться почему-то шли к тому святому, который жил в пещере. И это его сильно задевало. Он думал, ну-ка проучу я этого невежду. То, что он излагает, вовсе не дхарма. Он пришел к этому святому и начал его упрекать в том, что он не знает философии. Когда святой его выслушал, он сказал: «Я человек несведущий, неграмотный. Позвольте дать мне некоторое время, чтобы я поучился. Я хочу прочитать все тексты, о которых вы говорите, чтобы с вами спорить. Не могли бы вы прийти лет через 300? Мне хватит этого». Этот ученый сказал: «Что? Да ты сумасшедший, через 300 ни от тебя, ни от меня ничего не останется. Я не доживу до столько». Святой сказал, ну, а я думаю, смог бы продолжить спор через 300 лет. Но если у тебя такие проблемы, у тебя есть еще время на споры со мной. Ну ты и глупец. Иди отправляйся и практикуй тогда. Я-то думал, что спорить это как роскошь, как игра, можно и поспорить. Тогда пандит задумался. Когда мы связаны концепциями, мы обусловлены полностью причинно-следственными связями, логикой, законом пространства и времени. Что означает освободиться от концепции? Это породить нейтральное отношение к любым концепциям. По сути, весь мир – это большая концепция. Можно сказать, это гипермагическая квазиреальность, созданная нашими концепциями, нашими описаниями. Перестать интерпретировать в соответствии с прошлым опытом. Это означает мгновенно быть вброшенным в глубокое состояние присутствия. Когда мы перестаем интерпретировать в соответствии с концепциями, мы выходим из двойственности. Тогда перед нами предстает обнаженная реальность, так как она есть. Поэтому святые говорят, не ищите истину, только перестаньте выносить суждения за и против. Потому что чем быстрее вы идете, тем больше вы упускаете. И сами ваши попытки являются очередным двойственным проявлением, являются очередной вашей эгоистичной фиксацией, которая уводит вас от истины. Обычно, когда мы воспринимаем явление, нам горы кажутся горами, реки реками. Когда мы практикуем, горы перестают быть горами, а реки реками. Наконец, когда мы сделаем прорыв в один из уровней освобождения, мы снова понимаем, что горы это горы, а реки это реки. Однако теперь все по-другому. Нет нас, который бы сказал это. Все недвойственно. Раньше горы были горами отдельно от нас, и реки были отдельными реками. Начав практиковать, мы начали воспринимать их как иллюзию, как часть своего ума, как тысячи разных вещей. Однако это все было неясно. Мы по-прежнему ввязывались в интерпретации реальности. Когда же мы делаем окончательный прорыв, наш ум внезапно обнажается, становится предельно простым. Простым не в смысле примитивным, а в смысле, что сверх абсолюта ум не пытается накладывать чего-то собственного. Ум сдается. Он понимает, что перед абсолютом такая ничтожная вещь, как ум и его проекция, это ничто вообще. Тогда горы – это абсолют, реки – абсолют. Ты – это абсолют. Но даже сказать «ты» и «абсолют» – это тоже определенная двойственность. Ты не думаешь это, ты просто воспринимаешь. Пока мы не сделаем наш ум свободный от связанности концепциями вынесения суждений предельно простым, мы не поймаем естественное состояние. Итак, сейчас сядьте в правильную позу, закрыв глаза. Постарайтесь проследить источник мысли. Любой мысли, когда она возникнет, не дать ей развернуться, а прийти к источнику. Попытаться обнаружить, каково это естественное состояние, которое испускает ваши мысли. Видимо оно или невидимо? Где этот объект? Кто его пытается найти? Когда вы делаете такую попытку, вы теряете все. Вы прямо сталкиваетесь с осознаванием пустотного ума. Подобного небу. Что бы вы ни делали, невозможно сделать что-либо с этим пустотным естественным состоянием. Даже когда все мысли прекращены, остается очень яркое и ясное ощущение присутствия, которое пустотно. Когда вы мгновенно пребываете в такой бдительности, эта пустотность обнажается не постепенно, а сразу, потому что она существует всегда. Теперь вы раскройте глаза и, глядя перед собой, продолжайте держать эту пустотность, не давая уму даже в малейшей степени как-то отреагировать на внешнюю реальность. Тогда вы можете обнаружить, что все явления не являются независимыми. Если вы позволите откликнуться и ввяжетесь, явления возникнут. А если не позволите, они как бы и не возникнут. Будут ощущения и восприятия. Но ваших оценок не будет, и значит явлений не будет. Видения приходят в ум, но где они в уме появляются? Кто их воспринимает? Кто ощущает печаль и счастье? Знаете, пока вы не выносите оценок и суждений, то вас нет. На самом деле, вы сами состоите из оценок и суждений, что вы появляетесь тогда, когда вы выносите оценки и суждения. Когда вы их не выносите, то в это время не вы действуете, а действует источник. Что вынести оценки и суждения, это означает отклониться от источника. То есть попытаться интерпретировать мир на основе эгоистичного сформированного опыта. Когда же вы не выносите оценок и суждений, вас в это время нет, как бы. Имеется в виду, нет вашего эгоистичного «я», а действует только большое «я», свобода, абсолютная свобода от прошлого. Если вы не вспоминаете об своем эгоистичном опыте, не выносите суждений и оценок, то вы не можете умереть. Потому что, чтобы умереть, как минимум надо помнить, что ты рожден. А это интерпретация. Но если ты не выносишь суждения о том, что ты живешь этой жизнью, как ты можешь умереть? Для этого нужно, чтобы заработал ум, концепции включились. Тогда вы понимаете, жизнь, смерть – это всего лишь интерпретация. Что мы просто ловимся на концепциях жизни и смерти, и тогда мы реально живем и умираем. Просто мы связаны прошлым опытом, я есть это тело. А когда мы пребываем в безвыборочном осознавании, происходит с телом то или это, но с этим безвыборочным осознаванием ничто не может произойти. Когда вы обнаружите, что, пребывая в этом безвыборочном осознавании, ума не существует, тогда что же существует вокруг? Все это воспринимаемое, видимое. Тогда вы понимаете, что существует только Абсолют. Если вы находитесь вне концепции, это возникает мгновенно. Ничего не существует вне пределов этого естественного состояния. Я же говорю, пребывайте без оценок и суждений. А некоторые оценивают то, что я говорю. Вы все портите. Вообще пребывайте без оценок и суждений. Чтобы мои слова стали пустым эхом, резонансом в этой комнате. Вы их слышите, понимаете, однако у вас по этому поводу нет вообще никаких оценок. Они просто в вас проникают. Буду ли я говорить то или это? Не выносить оценки и суждения значит не вспоминать, не сравнивать с изученным ранее, не сравнивать с накопленным. камень, земля, стены не являются отделимыми от естественного состояния. Только ваш понятийный ум разделяет в момент интерпретации. Стоит оставаться в безвыборочном состоянии осознанности. Внезапно нет ни камней, ни стен, ни деревьев, ни вас. Есть потрясающая чистота, совершенство, абсолютность. За всеми формами есть только золото. Это подобно высшей точке бытия, центру, в которой нужно оставаться. Подобно тончайшей нити. Подобно воздуху, в котором летают птицы, и следов не остается. Когда вы держитесь этой центральной точки, все происходящее как бы не запятнывает вас. Делаете ли вы то или это, возникают мысли, происходит что-либо, все освобождается само собой естественным способом. Как только вы включите свой сформированный опыт, фиксированные идеи, привычное восприятие, вы снова вступите на путь сансары. Снова ум будет порождать мысли, которые будут давать новые кармы, отпечатки. Если вы поймете прямо в этот самый момент, вы откроете это осознавание, которое является царем, творцом всего. Которая не нуждается в усовершенствовании, в очищении, в корректировке, которая не творится методами йоги. Оно существует само по себе, в котором мы находимся и в котором находятся все люди, в том числе и мирские. От которого мы неотделимы. Это предельно простое состояние, где мы просто устраняемся. Тогда возникает абсолютное видение. Тогда не возникает ничего, кроме абсолютного видения. Оно очень хрупкое, как кувшин с водой. И его очень легко потерять. Оно теряется в тот самый момент, как только начинает работать, когда мы отождествляемся с концептуальным мышлением. Когда привычные деления на правильное, неправильное, добро, плохо, хорошо включается. Те, кто невнимателен, просто вздрагивают. Их ум беспокоится. Те, кто находится в глубоком осознавании, чувствуют, как звук вызывает энергию, идущую из нижней части тела. Всплеск энергии, однако сознание втягивает эту энергию, усиливая ясность и осознанность. Нужно понять принципиальную разницу между этими двумя типами восприятия. Те, кто вздрагивают, это привычный способ реакции обычного сансарного существа. Или когда не вздрагивает, а происходит резкое взбудораживание ума. Те, у кого не прервалась осознанность, но почувствовали импульс в теле благодаря звуку, идущий изнутри, снизу живота или из копчика, и этот импульс не вышел наружу в виде испуга, а мгновенно вспыхнув, втянулся внутрь тела, словно в сушумну, и затем усилил ясность осознавания. Это произошел процесс интеграции, самоосвобождения, восприятия, когда колебание поглотилось осознаванием. За счет того, что не выносятся оценки и суждения, такие импульсы поглощаются осознаванием. Когда же оценки и суждения выносятся, импульсы выходят наружу и заставляют нас тратить энергию. Подлинное осознавание не оставляет следа, как птицы в небе. У него нет прошлого и будущего. Мы не можем выразить его, подобно немому, который пробует сахар на вкус. Когда вы открыли это осознавание, вы должны отдать за него полную цену, научившись ценить его как самую дорогую часть вашего «я». Когда вы не цените его, мысли захватывают вас. И когда их много, восприятие снова соскакивает на уровень мышления. Что означает ценить его? Это пребывать в нем. Это безграничная чистота за пределами пространства и времени. Это наше бессмертное «Я», нерожденный ум. Весь мир всего лишь игра его энергии. Это саморожденная мудрость, которая содержит в себе все ады и небеса. Говорят, святой может за одно мигание ресниц уничтожить три мира. Он не делает это физически. Это означает, что за одно мгновение Он разрушает свои оценки и рассуждения, связанные с восприятием мира и себя, и мгновенно входит в недвойственность. Когда мы входим в недвойственность, мгновенно уничтожаются три мира, потому что три мира – это не более, чем наши собственные интерпретации, оценки и суждения на основе прошлого опыта. Есть такая притча. Некий злой маг волшебным образом произвел войско, которое двигалось население. Селяне подошли к обрыву и смотрели, как огромное войско идет на их город. Это войско было полностью иллюзорным, магическим, состояло из видений. Но издалека многие селяне приняли его за реальность и в ужасе начали прыгать в пропасть, чтобы спастись, и разбились. Те же, кто остался, не потерпели никакого ущерба и обнаружили, что войско магическое, иллюзорное, всего лишь видение. Вывод отсюда прост. Тот, кто не покидает своей истинной природы и не поколеблен, никогда не сможет испытать страданий или потерпеть какого-либо ущерба. Все явления сансары подобны такому магическому войску. Проявления их кажущиеся. Пока мы этого не понимаем, мы находимся в коконе своего сформированного опыта. Адвайта – это вещь гораздо более запредельная, чем мы представляем, слушая тексты. Если есть привязанность к кому-либо, следует понять, она возникает только когда мы знаем, выносим наши суждения об этом. Когда же мы не выносим суждений, то нет ни нас, ни объекта привязанности. Кто и к кому будет привязан? Проблемы и страдания возникают только когда мы снова выносим суждения. Если же мы этого не делаем, нет ни проблем, ни страданий. Когда мы отучиваемся привязываться к суждениям, мы непрерывно пребываем в этой осознанности. И даже когда на поверхностном уме выносится суждение, это не более чем игра волн на поверхности океана. Нет никакой привязанности к ним. Таково состояние созерцающего йогина. Такой йогин непрерывно воспринимает магическое шоу, которое происходит вокруг. И это шоу индуцируется его собственным осознаванием. Оно не является внешним. Тогда он принимает ответственность за свою жизнь сам на себя, в том смысле, что все зависит только от него. Ну, допустим, кто-либо подойдет к вам и вот так ударит вас. Как вам это понравится? У вас вспыхнет негодование. Ну, если уж вы совсем, то вы в ответ ему. Если вы более продвинутый, вы сдержитесь, сжав зубы. Если вы еще более глубоко осознаете, вы будете наблюдать, просто зашевелится нечто, некая энергия из Муладхары подымется, а вы будете ее впитывать, интегрируя, обнажая. Только третий заслуживает того, чтобы называться практикующим йогином. С точки зрения святых, все первые и второй это духовно недоразвитые со своими реакциями. Потому что они не понимают, что все происходит из них, из их самого. Это их отражение, это их собственная энергия. Неважно, божество пришло одарить тебя, либо дьявол пришел, чтобы свернуть шею. Этот дьявол есть твоя собственная энергия. Бесполезно на это гневаться. Следует просто пребывать в понимании, бдительного осознавания. Поэтому истинный йогин весь мир рассматривает только как проявление своего собственного сознания. А внешняя реальность – это всего лишь знаки, указывающие ему на его кармы. Бхаджан-мандала – это знак вам, указывающий на то, что у вас есть карма небес. Холод зимой – знак, указывающий на остаточную карму холодных адов. В каком случае? Если вы гневаетесь на него. Если вы на него не гневаетесь, он ни на что не указывает. О.